Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. К сегодняшней беседе я приступаю особенно трепетно, потому что мне кажется, что есть вещи настолько святые, что мне, может быть, о них и упоминать не следует. Это слова митрополита Антония Суржского. И пусть они будут путеводной нитью нашей сегодняшней программы, потому что поговорим мы о Пресвятой Богородице, о том, какое место занимает почитание Божьей Матери в миросозерцании христианина. Собственно, эти слова владыки Антония и прозвучали когда-то в начале его беседы о Пресвятой Богородице. Давайте обратимся к архивной записи этой беседы.
Я к сегодняшней беседе приступаю особенно трепетно, потому что мне кажется, что есть вещи настолько святые, что мне, может быть, о них и упоминать не следует. Я хочу с вами говорить о Божьей Матери. В прошлый раз, говоря о храме, я говорил вам о том, что храм – это таинственное место, где живет полностью своей жизнью и присутствием сам Триединый Бог, Отец, непостижимый, и однако, который через нашу приобщенность ко Христу делается и нашим Отцом, и Сын, который стал человеком, одним из нас, оставаясь Богом в полноте этого слова, который нам по его собственному слову брат, друг и Дух Святый, который здесь посылается и пронизывает нас, и преображает нас постепенно в меру отчасти нашей веры, отчасти чистоты нашей жизни, но еще в большей мере в меру божественной любви и снисхождения к нам. Я говорил вам о том, что полнота божественного присутствия здесь обитает с нами, в глубинах алтаря, и переливается через край в храм, где мы все находимся. И дальше течет волной весь мир, который Бог создал по неизреченной, непостижимой для нас любви, и которую Он пришел спасать от погибели ценой смерти собственного Сына. Я говорил вам о том, что, находясь здесь, мы не постигаем того, что храм преисполнен святыми ангелами, нашими хранителями, но и ангелами Божьими, которые присутствуют везде, где появится слава Божия, где поклоняются Ему, живому Богу. Но что мы этого не видим, так же, как мы не видим присутствие среди нас святых, которые нас окружают, которые находятся здесь, молясь о каждом из тех, кто носит Его имя, молясь о нашем храме, о народе русском, о церкви православной, о мире, которому нужно спасение. Их тоже мы не видим. Хотя иногда, так же, как и ангельское присутствие, мы ощущаем присутствие святых. Иногда так явно, так ярко. Но кроме того, я этого не упомянул в прошлый раз, кажется, есть дивное слово одного из пустынников древности, который сказал: «Кто видел брата своего, тот видел Бога своего». Икону, живую икону, не самого Бога, но человека, пронизанного божественным присутствием через крещение, через дар Святого Духа и через приобщение пречистому телу и крови Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Иконы нам даны, чтобы мы могли смотреть и видеть невидимое. Но, как я уже сказал, за видимым мы должны научиться переживать присутствие невидимого. «Если ты хочешь помолиться, — говорит Иоанн Златоуст, — встань перед иконой, закрой глаза и молись». Потому что мы молимся не иконе, а через икону, которая словно открытое окно нам дает возможность общаться с Богом. Как это дивно! Иоанн Лисвичник в одном из своих писаний говорит нам, что если мы хотим научить вере человека чуждого еще нашей вере, поставь его, говорит он, перед иконостасом, и пусть он смотрит на иконы. Он увидит там присутствие Христа, Божьей Матери. Он уловит видение святых архангелов Михаила и Гавриила. Гавриила, который есть Евангелие, ангел благовещения, и Михаила, который нас предупреждает о том, что мы нелегко вступали в алтарь. Так же, как он был поставлен у дверей рая, чтобы никто не смел в этот рай вступить. Неочищенный, неосвященный жизнью, смертью, кровью, благодатью самого Христа. И вот сегодня мне хочется с вами говорить не об иконе как таковой, но о Божьей Матери. Я говорил уже несколько раз о том, что мы вступаем в алтарь через царские врата, через врата, через которые никто по праву не может войти, кроме самого Христа. Когда священник или диакон приходит к рукоположению, я его всегда останавливаю и предупреждаю: смотри, ты в первый раз переступаешь эту грань. Эту грань может переступить только сам Христос, Бог, ставший человеком. И теперь ты можешь переступить только, если ты так отдашься Богу, так с Ним соединишься, что ты станешь как бы иконой, и больше того, носителем в себе самом Его присутствия. Это очень страшно. Это страшно. Потому что вступаешь в область, куда только Христос имеет право вступить. И ты вступаешь именно как икона, чтобы быть видимым как бы его действием и глазом его, совершающим таинственно службу. Потому что самую службу никакой человек совершить не может. Осветить хлеб, осветить вино, для того, чтобы они стали телом и кровью Христа, никто не может. И в самой молитве, перед освящением даров, нам говорится: «Ты, Господи, и приносящий, и приносимый, и приемлемый, и раздаваемый». А до этого мы молимся о том, чтобы Дух Святой сошел на этот хлеб, на это вино, и чтобы силой Святого Духа они приобщились к тайне воплощения Христова. Но сейчас я хочу сказать о том, что эти двери, эти царские врата всегда, или как правило, носят икону Божией Матери. В каком-то смысле можно сказать, что Божья Матерь – это врата небесные. Врата, через которые живой Бог вступает в мир. Врата, через которые Он этот мир своим воплощением вносит в глубины божественного присутствия.
Этот материал предоставлен Фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Какое место занимает Мария, Пресвятая Богородица, Матерь Божия в Новом Завете? С этой стороны нашу сегодняшнюю тему освещает протоиерей Георгий Чистяков. Давайте обратимся к аудиоверсии его книги «Над строками Нового Завета».
Какое место занимает в Новом Завете Мария, Матерь Божия, Пресвятая Богородица? В послании апостола Павла к Галатам, в 4 главе, есть такие слова: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы, сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче».» Послание к Галатам, глава 4, стихи с 4 по 6. Место Матери Божией Марии здесь определено уже достаточно ясно. Этим фрагментом послания к Галатам навеянные слова в анафоре литургии Василия Великого, в том чине, который совершается воскресными днями Великого Поста: «Благоволи, единородный Твой Сын, сущий в недрях, Тебе, Бога и Отца, быв от жены, святые Богородицы и Пресна Девы Марии, быв под законом, осудите грех во плоти Своей, да во Адаме умирающе оживотворятся в самем Христе Твоем». О том же самом говорится в символе веры, где мы провозглашаем нашу веру в то, что Спаситель воплотился от Духа Святаго и Марии Девы. Иными словами, эти три текста говорят об одном: Матерь Божия занимает исключительное место в деле нашего спасения. Если бы не Мария, Христос не пришел бы в этот мир так, как Он пришел. Можно согласиться, наверное, с теми протестантскими мыслителями, которые утверждают, что и в католическом, и в православном миросозерцании Средневековья почитание Матери Божией иногда вытесняло все остальное. Да, действительно, такой момент в средневековом христианстве был. Но вместе с тем, когда протестантские вероучения отказались от почитания Матери Божией, они тем самым утратили чувство реального присутствия Христа в этом мире. Недаром строители собора Парижской Богоматери, Нотр-Дам-де-Пари, подчеркивали, что возводят этот храм не в честь Марии, а в честь воплощения Христова, в честь прихода Христа в этот мир. В языческих мифологиях боги иногда спускались с Олимпа или с каких-то иных высот, где они пребывали, в дольний мир для того, чтобы побыть среди людей. Но языческие боги спускались в мир каким-то своим особым образом, как бы присутствуя и одновременно не присутствуя в нем. А через Марию Христос родился, как рождается всякий человек. Благодаря Марии Христос стал таким, как мы все. От Марии Господь получил свою плоть, от Марии Господь получил свою кровь, то тело и ту кровь, которую Он потом нам отдал на Тайной Вечере. Поэтому, когда протестанты отказываются от почитания Матери Божией, Спаситель в их миросозерцании теряет свою плоть и свою кровь, становится какой-то схемой, становится скорее образом, чем живым человеком среди людей. Именно с этим связана известная вероучительная холодность протестантизма. Открыв вторую главу Евангелия от Матфея, мы увидим, что там пять раз на небольшой страничке повторено выражение «младенец и матерь его». Это очень много, это очень высокая частотность повторения, как сказали бы лингвисты. Зачем Слово Божие повторяет нам это выражение пять раз? Чтобы сконцентрировать на нем наше внимание, чтобы дать нам возможность созерцать младенца на руках его матери, как на иконе. Не случайно почти нет икон, на которых бы Матерь Божия была изображена одна, без младенца Христа на руках. Иконы словно воплощают в красках пятикратно повторенное выражение «младенец и матерь его». Здесь опять-таки важно не то, что мы почитаем и Марию, и Христа. Важно, что одно не отрывается от другого. Понятно, что почитание святых связано с почитанием Спасителя, с нашей верой в Бога и во Христа. И почитание Матери Божией тоже связано с нашей верой в Бога и верой во Христа, пришедшего в этот мир. Но не просто связано, оно не может быть никаким образом оторвано от нашей веры во Христа, оно неотделимо от этой веры. И когда мы, обращаясь к Матери Божией в молитве «Богородице, Дева, радуйся», вслед за святой Елисаветой повторяем слова Евангелия и восклицаем «Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего» Евангелие от Луки, глава 1, стих 42, то, прославляя ее, мы прославляем его. Ни в коем случае нельзя противопоставлять наше поклонение Христу и почитание Матери Божией. И здесь мы должны сказать честно, средневековое христианство, почитая Матерь Божию, нередко действительно забывало о самом Христе, вырывало почитание Матери Божией из нашей евангельской веры. Это привело к тому, что маятник качнулся в другую сторону, и в протестантском вероисповедании вообще отказались от почитания Марии. В том, что протестанты пошли по этому пути, виноваты не они, а мы, православные католики, в те времена еще не доросшие до того, чтобы объяснить, почему Церковь почитает Марию Деву, называя ее Богородицей. Прошло время, и Церковь сумела это объяснить устами своих богословов. Сегодня очень часто от образованных протестантов можно слышать: «Теперь протестантизм, Лютер и его миссия были бы не нужны». Значит, за эти века в христианстве произошло что-то очень важное, и сегодня мы, такие разные, идем все вместе по пути осознания того поистине исключительного места, которое Матерь Божия занимает в истории человечества, в личной истории каждого человека. Какие же тексты в Новом Завете посвящены Богородице? Некоторых смущает, что практически во все дни богородичных праздников читается Евангелие, в котором рассказывается не о Матери Божией, а о двух женщинах, Марфе и Марии, к которым пришел Господь. Хлопочет по хозяйству Марфа и сидит у его ног и слушает его слово Мария. Марфа просит Спасителя призвать сестру, чтобы она разделила ее заботы, а Спаситель укоряет ее за это, говоря, что сестра ее избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Евангелие от Луки, глава 10, стих 42. В сущности, здесь и кончается этот евангельский отрывок, но Церковь прибавляет к нему еще два стиха из следующей главы. Одна женщина, возвысивший голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Евангелие от Луки, глава 11, стихи 27-28. Эта мысль о блаженстве тех, кто слушает и выполняет, оказывается главной в рассказе о Марфе и Марии. Мария слушает, а Марфа выполняет. И вся беда этой замечательной и хлопотливой Марфы заключается в том, что она требует, чтобы и Мария делала то же самое. Марфа, идя своим путем, отрицает путь сестры. А у каждого и каждой из нас какой-то свой путь, и идти путем отрицания пути другого совершенно невозможно. Матерь Божия объединяет с самого начала оба пути, Марфы и Марии, и зовет нас не выбирать что-то одно, либо слушать, либо делать, а соединить оба пути. Таким образом, оказывается, что весь этот текст посвящен служению Матери Божией, только видно это не сразу. Блаженство ее заключается не только в том, что она дала Спасителю свою плоть и свою кровь, но и в том, что она становится образцом нашего христианского служения, слушания и делания. В следующий раз мы встречаемся с Матерью Божией в начале Евангелия от Иоанна, где рассказывается о браке в Кане Галилейской, на которой были званы и мать Иисусова, и сам Он со своими учениками. Во время брачного пира Иисус притворяет воду в вино, совершает чудо, которое, наверное, иногда нас смущает, но которое почему-то очень важно для автора этого Евангелия. Почему? Об этом прямо сказано в последнем стихе этого текста. «Так положил Иисус начало знамением в Кане Галилейской и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его». Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 11. В этом стихе все слова ключевые. «Так положил Иисус начало». Начало – очень важное слово в библейском словаре. «Вначале сотворил Бог небо и землю», «вначале было Слово», «начало Евангелия Иисуса Христа», так говорит Марк, начиная свое повествование, и так далее. Начало – это точка отсчета, с которой начинается все. Начало – знамением, именно знамением, а не чудесам. Здесь придется повторить то, о чем уже упоминалось в предыдущих главах. Мы привыкли, что Спаситель совершает чудеса, потому что читаем Священное Писание в синодальном переводе. Но читая Евангелие даже не по-гречески, а хотя бы по-славянски, или в русском переводе под редакцией епископа Кассиана Безобразова, мы обнаружим, что слова «чудо» в тексте нет. Там есть другое слово – «знамение», знак присутствия Божьего среди нас. Таким образом, притворение воды в вино – это первый из знаков присутствия Бога среди людей. «И явил славу свою». «Явлением Христа народу» назвал свою картину Иванов. «Богоявлением» называем мы праздник крещения Господня. Христос не просто рождается, Он открывает Себя, являет Себя этому миру, манифестат, как сказано в латинском переводе. Глагол «манифестаре» как раз и означает «явить Себя открыто», «явить Себя публично». «И явил славу Свою». Слава – синоним слова «Бог» в Ветхом Завете. Бог являет Себя людям, Бог являет Себя миру через сияние Своей славы. И с этим сиянием мы сталкиваемся в маленьком рассказе о притворении воды в вино в Кане Галилейской. «И уверовали». «Уверовать» в Евангелии от Иоанна этот глагол употреблен более 70 раз. Кажется, чаще ни одно слово там не употребляется. Вера – какое-то странное, особенное, абсурдное явление в истории человечества. Но без этого явления, без этого феномена, в нашей жизни нет христианства. И уверовали в Него. Не просто уверовали, но уверовали в Него. Вера не во что-то хорошее, доброе, прекрасное, разумное, а вера в конкретного человека по имени Иисус из Назарета. Вот чем отличается христианство от всего остального мира. и уверовали в Него ученики Его». Ученики – первое самоназвание христиан. Христианство – это всегда школа, всегда ученичество. Мы все ученики Спасителя. Итак, этот стих, состоящий из принципиально важных ключевых слов, венчает рассказ о начале знамений в Кане Галилейской. Вглядимся в этот рассказ повнимательнее. На свадьбе не хватило вина, и Мария, Матерь Иисуса, здесь и дальше она называется именно этим словом «мать», говорит ему об этом. А Иисус отвечает фразой, которая в синодальном переводе звучит так: «Что мне и тебе, жено, еще не пришел час мой». Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 4. «Еще не пришел» или «разве не пришел час мой», как это звучит в греческом оригинале. Иными словами, он ей говорит: «Мы-то с тобой знаем, что час мой пришел, что в истории настал мой час». И тогда Мария произносит последние свои слова в Новом Завете. Больше она уже ничего не произнесет ни в Евангелии от Иоанна, ни в Деяниях святых апостолов, хотя мы видим ее среди апостолов. «Что скажет он вам, то сделайте». Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 5. В этом и заключается учение Марии, которое она нам, христианам, предлагает. Больше никакого особого богословия Матери Божией не существует. И дальше следуют совершенно замечательные стихи. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою», и наполнили их доверха, и говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира», и понесли. Глава 2, стихи 7 и 8. Именно к этому «сказано, сделано» призывает нас Матерь Божия. Делать все, что Он, Христос, говорит нам. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского. Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 6. Через что очищает Бог иудеев? Через закон, изложенный в 6 книгах, в первых 5 книгах Писания, Пятикнижии, и в так называемой 6 книге Иисуса Навина. Эти 6 книг Писания и составляют закон, или шестикнижие, как иногда их называли в средневековых комментариях. Читая Евангелие, мы видим, что практически каждый его стих связан с Ветхим Заветом десятками, если не сотнями нитей. Но в Ветхом Завете все то, что говорит Бог, содержится действительно в виде воды, и извлечь оттуда самое главное, без чего нам не обойтись, очень трудно. А Спаситель в мгновение ока превращает воду в вино благой вести, чтобы и мы, люди нового времени, могли испить этого драгоценного вина. Значит, знамение Иисуса, когда во время свадьбы Он претворяет конкретную воду в конкретное вино, кроме реального, зримого плана, который мы видим как на картинке, имеет еще и мистический план. Берется вода из 6 книг закона и претворяется в вино Евангелия. Как сказал Ефрем Сирин в одной своей проповеди: «Жених небесный пришел на свадьбу к жениху земному». И главное, это чудо Спаситель совершает по просьбе своей матери, то есть его земное служение начинается с того, что она призывает его к этому.
Это был фрагмент аудиоверсии книги протоиерея Георгия Чистякова «Над строками Нового Завета». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».